Трудоголики. Программа о профессиях.
Привет.
Привет.
Семен Чайка.
Евгения Ионкина.
На радио звезда профессия судмедэксперт.
Загадочная, тяжелая, как мне кажется, и связанная...
Очень интересная.
Связанная с чем-то таким, что находится за пределами человеческого восприятия жизни.
Представляю гостя.
Давай.
У нас в гостях Алексей Решетун, судебно-медицинский эксперт, сотрудник Пироговского медицинского университета, а также писатель и педагог. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Милый, обаятельный мужчина. Не подумаешь о том, что человек, в общем, занимается такой непростой работой.
А давайте, Алексей, расскажите, кто такой судмедэксперт? Чем он занимается?
Судебно-медицинский эксперт – это не профессия, это специальность. То есть профессия называется врач. И любой врач, который работает кем угодно, он имеет профессию врач. Но в рамках вот этой вот профессии существует множество медицинских специальностей. И вот одна из специальностей называется судебно-медицинская экспертиза. Так вот, судебно-медицинский эксперт – это специалист, который прошел постдипломную подготовку по специальности судебная медицина или судебно-медицинская экспертиза. В принципе, это одно и то же. Вот, занимается он очень-очень многими разными вещами. То есть в сознании обычного человека это, как правило, связано, работа этого специалиста связана с какими-то трупами, с расследованиями, с убийствами и так далее. Но мало кто знает, что мы занимаемся и живыми лицами, и вещественными доказательствами, экспертизами в судах, экспертизой по уголовным делам и так далее.
Я тут вычитала, что, проще говоря, судмедэксперт устанавливает причины смерти и помогает выйти на след преступника.
В том числе, да.
Секунду, а что значит с живыми людьми? Что делает судмедицинский эксперт, судебный медицинский эксперт, живым человеком?
Он его обследует, он его оценивает. Это множественные случаи получения телесных повреждений, так называемое снятие побоев, это различные виды ДТП, различные виды каких-то других травм, это огромное множество так называемых половых преступлений и так далее и тому подобное.
Судмедэксперт работает только ли со случаями насильственной?
Нет, конечно.
Смерти или побоев?
Нет.
Нет.
Нет, конечно. Угу. Это все случаи, как вы правильно сказали, насильственной смерти, это внезапная смерть, это скоропостижная смерть, это смерть без уточненных обстоятельств, это, как правило, все тела, которые находятся в каких-то поздних, скажем так, посмертных изменениях, это, как правило, все трупы детей, это, как правило, абсолютно все неизвестные трупы и так далее. То есть очень много разных вариантов.
Вот вы сказали, сейчас два слова употребили – тела и трупы.
Да.
Как у вас этически положено называть мертвого человека?
Никак не положено, используется слово «труп», но просто когда я нахожусь в обществе людей неподготовленных, я стараюсь использовать слово «тело», оно более нейтральное, но в принципе это синонимы. Кадавр, тело, труп, покойник и так далее – это все синонимы, можно называть как угодно.
Просто до этого мы, мы разговаривали, и вопрос соответствующий – есть ли у судмедэкспертов какие-то свои жаргонизмы?
Конечно.
Из серии «не эксперт, а эксперт».
Ну, это не жаргонизм. Жаргонизмы относятся к случаям, причинам смерти, скажем так, да. Они на то и жаргонизмы, что они остаются вот в этом узком сообществе и не выносятся наружу.
А можно вынести хоть некоторые? Очень интересно.
Ну, как бы я их не очень люблю употреблять и практически никогда не употребляю. Ну, например, падение с большой высоты называется «подуха», например. Ну, как бы вот, понимаете, вот из этой оперы. Не скажу, что это совсем неприлично, но, на мой взгляд, это несколько грубовато. Хотя такие определения вот внутри сообщества, они иногда присутствуют.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Алексей, разницу все-таки между судмедэкспертом и патологоанатомом. Я знаю, что это тоже распространенный вопрос. Ответьте на него, пожалуйста.
Патологоанатом – это специалист, который работает в структуре конкретного медицинского учреждения. Говоря проще, больницы. Он входит в штат этой больницы, он подчиняется главному врачу и работает как с живыми, так и с мертвыми людьми. Если мы говорим о живых, это случаи биопсии или операционный материал, который патологоанатом смотрит под микроскопом. Если мы говорим о умерших, это случаи ненасильственной смерти. То есть он исследует трупы тех людей, которые умерли в результате какого-либо заболевания, и не более того.
Ну, то есть вскрытие – это работа патологоанатома.
В том числе и судебно-медицинского эксперта тоже. Конечно, существует патологоанатомическое вскрытие и судебно-медицинское. Принципиально они ничем не отличаются технически, но объем исследования разный, и задачи стоят разные. Вот. А всеми остальными случаями занимается судебно-медицинский эксперт. Он не подчиняется главному врачу больницы, даже если морг находится на территории больницы. Он единственный из специалистов, который несет априори личную уголовную ответственность за каждое свое заключение. Он независимый абсолютно по нашему законодательству и исследует огромное количество смертей, про которые я уже сказал.
Вот вы упомянули про подчинение. Кому все-таки интересно подчиняется судмедэксперт? Полиции или медицине?
Нет, ни в коем случае ни полиции, ни Следственному комитету мы не подчиняемся. Мы работаем в структуре Минздрава и подчиняемся Минздраву, конечно.
Министерство здравоохранения, судмедэксперт.
Судмедэксперт. Кстати, вы сказали, что уголовная ответственность. Интересно, ошибки же могут быть?
Ошибки могут быть, но медицинская ошибка нигде в мире не подпадает под уголовную ответственность.
Вот о том и речь.
Речь идет о заведомо умышленном выдаче заведомо ложного заключения. Понятно. Вот об этом каждый эксперт предупреждается, выдавая каждый документ.
Мы начали говорить немножечко об образовании. Давайте развернем эту тему. Вы сказали, что судмедэксперт – это врач. Соответственно, вы получаете медицинское образование.
Все верно.
Рассказывайте, сколько его надо получать, когда эта специализация возникает, на каком курсе?
Нужно поступить в любой медицинский университет любой страны, абсолютно и нашей страны, и любого города получаешь медицинское образование, при этом нужно отучиться на педиатрическом или на лечебном факультете. Заканчиваешь обучение 6 лет, после этого проходишь двухгодичную постдипломную подготовку по специальности судебная медицина, и все. И можно работать.
Подождите, есть кафедра какая-то судебной медицины, куда ты переводишься?
Конечно, есть кафедры. При каждом университете есть кафедра судебной медицины. Иногда они объединены с патологической анатомией, иногда они существуют отдельно. Но при этих кафедрах есть база своя, где бывшие студенты проходят постдипломную подготовку. 2 года они ее проходят, получают сертификат специалиста и имеют право работать по-взрослому уже.
Практику вы где-то проходите, еще будучи студентом?
Да, практика. Нет, где? Будучи как? Студентом нет, хотя в курсе вот этого высшего образования 6-летнего на одном из годов обучения, это, как правило, или 6-й или 5-й курс, существует курс судебной медицины, который проходит по-разному, но, как правило, студенты все-таки имеют возможность в течение вот этого курса посещать вскрытие и смотреть то, что называется, все, как на самом деле проходит.
Ну, подожди, то есть в морге?
Да. Да.
Ну, а где еще вскрытие смотреть, конечно.
Практика в морге.
Вообще медиков, по-моему, всех должны прогонять через морг, если они
ошибаюсь.
Раньше
так и было, да.
А, раньше? Сейчас уже нет, не обязательно?
Ну, сейчас практически нет этого.
Да, кажется, мне это ошибка. Можно сейчас еще вопрос? Хорошо, 6 лет и плюс 2 года. А всякие повышения квалификации?
Обязательно. Раз в 5 лет обязательно.
А что входит в повышение квалификации?
Ну, этот цикл, как правило, который включает в себя... месяц обучения по определенным программам в зависимости от стажа. То есть, начиная от таких общих каких-то циклов усовершенствования и заканчивая какими-то узкими специализированными циклами. Например, отдельный цикл по черепно-мозговой травме, отдельный по травме живота, отдельный по каким-то половым преступлениям. Кто на что специализируется. Но раз в 5 лет нужно подтверждать свой сертификат и такие курсы проходить.
А сколько они длятся?
Месяц. Месяц минимум.
Ну, это как сборы, я понял. Приехал, посмотрел как-то повнимательней на то,
типа того, да.
Как это работает. Классно.
У меня есть вопрос по поводу, раз уж вы медик, то вопрос заключается в следующем. Могут ли судмедэксперты проводить какие-то несложные операции? Ответ через небольшую паузу.
Программа о профессиях. Трудоголики. Трудоголики. на радио «Звезда».
Профессия судмедэксперт. У нас в гостях Алексей Решетун, судебно-медицинский эксперт, сотрудник Пироговского медицинского университета. Итак, Алексей, вопрос. Если у вас есть медицинское образование, то можете ли вы лечить какие-то несложные заболевания, ну и делать какие-то самые простейшие операции?
Не имею права. Это касается не только судебно-медицинского эксперта. Сейчас в медицине очень узкое разделение между специальностями. И если у тебя нет сертификата специалиста на оказание каких-то услуг, ты не имеешь права их оказывать, даже будучи врачом, если у тебя нет сертификата. То есть, если ты не прошел двухгодичную постдипломную подготовку по этой специальности. Чисто теоретически я знаю, как это делается. И, скажем так, механически я смогу это сделать. Но официально я делать это не имею права.
Хорошо, тогда вопрос, возможно, очень наивный. Ну, я не имею отношения к медицине. А получив этот сертификат, отучившись 2 года после обычного обучения, потом получить еще какой-то сертификат, а потом еще какой-то сертификат, может врач?
Конечно. И многие так делают. У многих и по 2, по 3 сертификата бывают. Но для этого надо учиться 2 года проходить очную ординатуру. Когда работать, так когда деньги зарабатывать.
То есть, представляешь?
Но возможность такая есть, конечно.
Ты судебно-медицинский эксперт, после этого получил сертификат, стал пластическим хирургом.
Хирургом вообще стал.
Так не получится, опять же. Потому что для того, чтобы стать пластическим хирургом, там свои, скажем так, сложности, и нужно проходить постдипломную подготовку не 2 года, а больше. Так же, как, например, нейрохирургом вы стать не можете, потому что ординатура по нейрохирургии длится 5 лет, а не 2 года.
А возрастные какие-то есть критерии? Пока ты отучился на судмедэксперта, поработал, тебе уже там 40 стукнуло, ты не станешь нейрохирургом, да? То есть есть какие-то возрастные ограничения?
Почему? Законодательно не запрещено.
Можно. Конечно. Хоть 60 лет
становись. Конечно. Нет, ну в 60 вряд ли кто-то решится, но бывали случаи, когда люди, например, отработав несколько лет, там лет 10 в хирургии, например, просто меняли свой род деятельности и шли работать судебно-медицинским экспертом. Я таких людей знаю.
Ну, то есть не сразу после хирургии, а отучившись 2 года.
Не сразу, да, поработав лет 10-15.
А потом сертификат получить? Надо 2 года еще учиться?
Конечно, 2 года вот отучились, получили сертификат и пошли работать экспертом, да.
Алексей, судмедэксперты в связке с какими специалистами очень плотно работают? Я имею в виду, может быть, со своей же, ну, как с врачами.
Вы имеете в виду медицинских
специалистов? Да, может быть, медицинских, да.
Вообще со всеми мы контактируем, потому что для того, чтобы разбираться иногда во всяких патогенетических цепочках, вот развития заболевания, осложнений каких-то, нужно разбираться не только в судебной медицине, но и в смежных каких-то специальностях. Но понятно, что ты разбираться в этом можешь, но не до тонкостей. Поэтому периодически, конечно, мы контактируем со специалистами разных специальностей, нашими коллегами. Особенно это касается экспертов, которые работают с живыми лицами, потому что очень часто люди проходят судебную медицинскую экспертизу именно после лечения или в амбулатории, или в стационаре. Поэтому эти люди гораздо чаще на контакте находятся.
Вы часто выступаете в суде? То есть ваша экспертиза, она же в суде должна быть, да, представлена?
Что такое часто? Бывают такие случаи.
Я это к чему веду? Вы уголовное право сами знаете? То есть вообще судебно-медицинский эксперт должен знать?
Нет, он не должен его знать, он не обязан его знать, и юридического образования нам не нужно, но те части Уголовного кодекса, уголовно-процессуального, которые касаются нашей работы, мы знаем, конечно.
Напомним, что мы слушаем «Радио Звезда»
и программу «Трудоголики».
Да, «Трудоголики».
Так вышло, что как-то так вот оно сложилось. У тебя вопрос есть?
Я хочу представить, что у нас сегодня в гостях судмедэксперт.
Замечательно. Вот. А я тогда хочу спросить. Судмедэксперт, я смотрю просто на Алексея, я понимаю, что сейчас немножечко он там улыбаться начал, вошел немножко более серьезным человеком. Есть какая-то, ну, не знаю, психофизическое отличие, скажем, да, вот психики, допустим, человеческой, у тех, кто работает с детьми, педиатры, например, хирургов и экспертов судебно-медицинских. Все-таки работа разная.
Ну, у педиатров, если это педиатр по призванию, то, конечно, есть. Педиатры – это вообще особенные люди. А у хирургов, не знаю, не могу сказать.
Так скажем, Алексей, перефразирую немножко. Психотип судмедэксперта какой он?
Я бы не сказал, что это какой-то особый психотип. Это просто врач, скажем так, хирургического направления. Раньше было такое, сейчас, к сожалению, этого нет. Раньше было такое понятие субординатура. Это когда на пятом курсе студенты, вот мои родители так учились, студенты определялись, в какое направление они хотят пойти. Два больших направления, например, терапевтическое и хирургическое. Что это за люди? Ну, например, терапевтического направления люди, они могут, врачи, они могут даже вида крови бояться. Есть такие люди, они не переносят вскрытие, они, для них это страшно совершенно, но они прекрасны будут диагносты, терапевты, гастроэнтерологи. И наоборот, например, люди хирургического направления, им скучна вся эта терапия, им неинтересно все эти пальпации, перкуссии, им нужно там, где покровавей, поэкстремальней и поинтересней. И они никогда в жизни не пойдут в терапию, но будут прекрасными хирургами, судмедэкспертами и так далее. И вот судмедэксперт, конечно, это специалист именно хирургического направления. Тот человек, который не боится вида крови, не боится каких-то неприятных запахов, каких-то неприятных картин, ему интересно это все в первую очередь.
Алексей, расскажите, а что вас привело тогда в судебно-медицинский эксперт?
Интерес.
Что там любопытного?
Ну, мне с самого детства была интересна морфология, биология, зоология, анатомия.
То есть лягушечек резали в детстве?
Ну, а как же? Я всё. Вообще деревенский парень, я не только лягушечек резал. Всегда мне это было интересно. Это, естественно, мне, скажем так, естественный интерес знать, как устроено собственное тело твое, как оно функционирует.
Прекрасно, хирург, пожалуйста, почему судмедэксперт? То есть вам интересно было понять, почему тот или иной человек скончался, например, да? То есть докопаться до причины?
Ну, в том числе, потому что смерть – это же ведь не просто, это целый комплекс каких-то закономерных явлений, которые в организме протекают, причем смерть как насильственная, так и ненасильственная, она протекает по-разному, и не бывает, часто не бывает двух одинаковых случаев вообще в принципе. А хирурги для меня – это люди гораздо более высокой квалификации, чем эксперты, это высший пилотаж, я просто не тяну быть хирургом, вот и все.
Вам не обидно, когда вот звучит, что хирург – это человек, который спасает жизнь, а вы на самом деле, ну, не спасаете жизнь, да?
А что тут обидного? Это правда. Мы не спасаем жизни, хирурги спасают. Это люди, которых я безмерно уважаю абсолютно, то есть это невероятные космические люди. А мы и не должны спасать жизнь, у нас другая работа.
Такой философский вопрос. Я так понимаю, страха смерти у вас нет? У судмедэксперта
почему
нет.
Почему это нет? Есть, конечно. Как я же нормальный человек.
Хорошо, страха не смерти, страха мертвого тела.
Нет, конечно.
Вы не боитесь.
Нет.
А чего боится вообще судмедэксперт? Есть чего-то страх?
Ну, я могу за себя только сказать.
Тараканов.
Конечно.
Ну, тараканов.
Я боюсь какой-то болезни очень тяжелой своих близких, в первую очередь. А в плане специальности своей ничего.
Ничего не боитесь?
Нет. А чего там бояться?
Какими инструментами пользуется в своей работе судмедэксперт?
Ты зря это спросила.
Я хочу, я вот постепенно выводила Алексея.
Ты сейчас услышишь. Да.
Расскажите, Алексей.
Пила, долото, молоток, различные ножи. Скальпелями мы практически не работаем, нам это не нужно. Ну, в редких очень случаях. Все инструменты те же самые, которые используют и хирурги, например, травматологи, потому что хирурги тоже разные бывают, вы же знаете. Бывают, например, абдоминальные хирурги, а бывают травматологи, у которых кусачки, иногда костные щипцы, например, такого размера, что даже мы такие иногда не используем. Поэтому универсальные инструменты, они применяются во всей хирургии, и у нас в том числе.
И вы действительно вскрываете там череп. Вот я в кино это видела.
Ну,
это
а как же? А как
это,
без этого головной мозг-то достать?
А зачем его доставать?
А как вы установите причину смерти, если не исследуете головной мозг?
Посмотреть туда, просто заглянул.
Куда?
И все. Ну, туда.
Во что? Через что?
Но она имеет в виду, зачем, скрыв черепушечку, доставать его? Ты можешь так посмотреть?
Так а если там проблема внутри или на нижней поверхности, как вы ее определите?
Поняла.
А если переломы основания, костей основания черепа, и вы пока головной мозг не вынете и не уберете твердую мозговую оболочку, вы не увидите основания черепа.
Ты хотела получить ответ?
Я получила. Предлагаю, да, не сделать небольшой перерыв, мне нужно подышать. Хочу напомнить, что сегодня у нас профессия судмедэксперт, и у нас в гостях Алексей Решетун, судебно-медицинский эксперт, сотрудник Пироговского медицинского университета.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
Продолжаем, Алексей, тему инструментов. А что касается современных технологий, они вообще помогают в работе судмедэксперта?
Помогают, конечно.
Ну, вот я знаю, что есть, например, такая виртуальная аутопсия.
Виртопсия?
Да. Вскрытие без вскрытия.
Виртопсия – это модная такая фишка, которая сейчас используется в некоторых странах где-то в большей степени, где-то в меньшей степени. Но это всего лишь вспомогательный метод исследования. Она помогает в некоторых случаях, но заменить нормальное обычное вскрытие она никогда не сможет. По крайней мере, в ближайшем обозримом будущем.
Она делается где-то в кабинете или на месте
это
смерти?
Это обычная томография.
А, это томография.
Томография, компьютерная томография, вот и все. Вот, но недостаточно получить просто компьютерное изображение. Нам же важно посмотреть, понюхать, взять кусочки оттуда какие-то, измерить внимательно, посмотреть, как что куда идет. Виртопсия – это замечательно. Дорого, хорошо, очень дорого, но это не основной метод исследования.
Ну, давайте именно к работе вашей. Из чего состоит вот этот, опишите этот процесс вскрытия? Я имею в виду даже в кавычках вскрытия. Вы выезжаете, не знаю, на место преступления.
А вы обязаны выезжать на место преступления?
Да, конечно. Всегда, да?
Обязательно. Осмотр трупа производится согласно ОПК с участием судебно-медицинского эксперта. Обязательно.
И вы там, вы просто смотрите вот это тело и
это не
расскажите,
просто.
Как это... в детективе, расскажите, это интересно.
Это не просто делается. Это совсем не так, как в кино. Это процесс довольно долгий иногда бывает. И, скажем так, осматривать место происшествия обязан следователь в первую очередь. То, что касается трупа, это уже в большей степени моя работа, и там разные задачи. Там и поиск следов биологического происхождения в мои обязанности входит, и фиксация трупных изменений, самое главное, что нужно делать на месте происшествия, и фиксация, скажем так, каких-то повреждений, каких-то особенностей.
А, то есть вы сразу определяете, когда было совершено, да, насильственное действие?
Ну,
то есть сколько часов назад, когда говорят?
Мы устанавливаем время наступления смерти.
Да, да.
Это на месте?
Это надо делать на месте, в идеале, конечно.
А как это сделать на месте, извините?
Ну, для этого учатся 8 лет.
То есть вот глядя на труп, пощупав его?
Нет, ну не только глядя. Там же нужно труп обязательно трогать руками, во-первых. Плюс существуют признаки наступления смерти, ранние, поздние.
По пятнам, да?
Их много, да, в том числе трупные пятна, правильно. Это один из ранних трупных признаков. Плюс существуют инструментальные методы исследования, такие как, например, измерение ректальной температуры и некоторые другие. И суммировав вот это все, включая суправитальные реакции там и так далее, все вот это суммировав, эксперт делает вывод о времени наступления смерти.
Это там, на месте преступления?
На месте происшествия, да.
А дальше что происходит? Это тело
дальше
увозят уже к вам?
Дальше работа следственно-оперативной группы заканчивается. Мы уезжаем все по своим местам, ну, как правило, это дежурная часть. Вот, труп увозят в морг на следующий день, на следующее утро. Его начинают исследовать.
Судмедэксперты
исследуют.
Да, тот же или уже
не обязательно тот же, далеко не всегда тот же.
Исследование как происходит? Сначала с описания одежды.
Сначала эксперт, тот, которому поручено это вскрытие, он знакомится с направительными документами.
Что это такое? Направительные документы.
Так же, как вот человек идет, например, на прием куда-то, на госпитализацию, у него на руках есть направление на госпитализацию. Вот примерно то же самое. То есть на каждого покойника существует пакет документов. Это бланк констатации смерти со скорой помощи, это протокол осмотра места происшествия и трупа, это направление или постановление на судебно-медицинское исследование или экспертизу, это, если есть медицинские документы какие-то, они и так далее. То есть вот все, что есть,
вы
вместе
это
с трупом доставляется. Мы это обязаны изучить до того, как вообще к трупу подходить,
так.
Потому что мы должны понять из этих документов, что вообще случилось.
Дальше. Второй этап.
После этого эксперт идет в секционный зал и вначале описывает одежду очень внимательно. Если это неизвестный человек, это очень много времени занимает. Вот. Потом начинается наружное исследование трупа, описание тела снаружи. Если это неизвестный человек, то описание идет по методу словесного портрета. Это тоже очень много времени занимает.
Один человек описывает, другой записывает? Или
нет,
как?
Один эксперт вскрывает. Один эксперт. У нас по законодательству два эксперта работают только если производится вскрытие иностранного гражданина. Во всех остальных случаях работают бригады из трех человек у стола. Это эксперт судебно-медицинский, это санитар и это лаборант.
Надо напомнить, что да, слушаете вы «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Сегодня у нас судмед, судебно-медицинский эксперт. Так, извините.
Дальше. А потом, после того, как проведено наружное исследование, описана вся норма, описана вся патология, имеется в виду повреждения, если они есть.
Внешние, имеется в виду, да?
Да, все, что снаружи видно. После этого уже начинается, собственно, внутреннее исследование, собственно, аутопсия, то, что называется. И обязательному исследованию подлежат обязательно три полости организма. Это полость черепа, грудная и брюшная полости. Это делается всегда. Даже если у человека топор в голове торчит, и понятно, от чего он умер, да, все равно будет скрыта грудная клетка и живот.
А зачем?
Потому что вы никогда не знаете, от чего человек умер. И не всегда, не всегда то, что кажется очевидным, таковым является. И таких случаев огромное количество.
У вас в вашей практике были такие случаи?
Ну, естественно, конечно. И при необходимости в тех случаях, которые законодательно расписаны по наших нормативных документах, плюс некоторых других, исследуется все остальное. Это задняя поверхность тела, это позвоночный канал, это конечности, это лицо и так далее. И только после этого, когда вскрытие вот таким образом проведено, труп зашивают, моют и увозят уже в то место, где он подготавливается для выдачи, для захоронения.
То есть вы по-любому вскрываете полностью тело?
Обязательно.
Ну, раз вы уж упомянули, скажите, на вашей практике было, когда очевидно, визуально, может быть, непрофессиональному взгляду, что вот от этого, а вы начали вскрывать и обнаружили, что
очень много таких случаев, на самом деле.
Самые яркие.
Очень много. Ну, навскидку, даже вот не думая, пример. Ну, вот находят человека в квартире без головы, у него рядом лежит охотничье ружье рядом с головой, значит, выстрел себе в рот, значит, самоубийство. Все, эксперты его начинают вскрывать и находят в голове пистолетную пулю. Казалось бы, зачем вскрывать-то? И так же все понятно. Пуля пистолетная. Человека вначале застрелили из пистолета, а потом тут же имитировали самоубийство. Ну и как вот?
О, как?
Надо
хорошо
вскрывать.
А грудная клетка и живот, да, что могли бы показать в этом случае?
А все что угодно могли показать, потому что это, например, ранение могло быть посмертным, а причина смерти могла быть в другом. Например, какая-то травма живота или грудной клетки. Поэтому лучше всегда перевскрыть, чем недовскрыть.
Вот это терминология ваша уже пошла.
Это действительно. Кстати, вот объясните, что такое судебно-медицинский диагноз? Это причина смерти?
Это посмертный диагноз, это не только причина смерти. Он, как любой диагноз, состоит из трех пунктов. Это основное заболевание, это осложнения, непосредственно от которых наступает смерть, и сопутствующие заболевания или сопутствующие повреждения. Это сложная, очень такая сложная структура, это не только причина смерти. Это вообще, ну говоря просто, это такое компактное изложение всего того, что найдено в организме.
По времени сколько занимает постановка такого диагноза?
Если это без осложнений вскрытие идет, то есть, грубо говоря, скоропостижно умерший человек без повреждений, ну, где-то часа полтора.
А да, если вот с повреждениями?
Ну, до двух суток иногда может быть.
Я и хотел спросить, сколько, в конце концов, тел у вас за день может быть, за рабочую смену?
Ну, по-разному, они же разного качества бывают. Но у меня максимум было, наверное, может, 10 или 11.
За рабочую смену?
Да.
Боже мой.
Это очень много, это ненормально.
Это правда много.
Скажите, Алексей, может быть, немножечко такой нетактичный вопрос, но, как любит говорить Семён, я все-таки его задам.
Давай.
Судмедэксперт проходит психиатрическую экспертизу?
Конечно, раз в 5 лет обязательно. И психиатра, и нарколога, все мы проходим обязательно.
Напомнить надо, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». А были ли случаи в вашей практике, когда вот после вашей экспертизы был вынесен, например, оправдательный приговор?
Да, конечно. Конечно. То есть, ну, случаи разные бывают. Еще раз говорю, вот не всегда то, что кажется на первый взгляд на месте происшествия, таковым является. Поэтому вскрытие нужно проводить обязательно, в том числе и для того, чтобы невинный человек не пострадал.
Я спрашивал об этом до эфира, но спрошу сейчас. Как расслабляется судмедэксперт? Понимаете как? Процесс выгорания в любой профессии существует. В любой профессии есть такое понятие, как надоело, устал, все это достало уже и так далее. Вот судмедэксперт, вы сказали, 10-11 тел за день у вас бывали такие случаи. Но это же, во-первых, сама по себе работа, мягко скажем, не особо добрая внутренняя, да, не особо радостная и светлая.
Почему?
А вот Так, ладно, это моя позиция.
Имею причину право. Смерти.
Имею право сказать, что по мне так это не самая светлая профессия. Как вы расслабляетесь?
Я не напрягаюсь. Вот меня часто задают этот вопрос. Я не напрягаюсь. Я, во-первых, вообще, в принципе, не употребляю алкоголь уже много-много лет. Вообще, в принципе. Мало того, я, скажем так, как сейчас говорят модно, топлю за абсолютно трезвый образ жизни. У меня есть по этому поводу и лекции, и я показываю, к чему это приводит,
согласен,
и так далее.
Согласен.
Значит,
согласен.
Я не напрягаюсь, потому что мне моя работа интересная. Это, во-первых. Во-вторых, я всегда всю жизнь умел разделять работу и то, что происходит вне работы. Вот я дверь за собой закрыл на работе, и все, и я уже в другой жизни. У меня куча других интересов помимо работы. Я не говорю дома о работе, мне никогда не снилась работа. Я по этому поводу не напрягаюсь нисколько.
Вообще, кому в доме пришлось, дома пришло в голову вопрос задать, ну, как у тебя на работе? Ну, я не знаю, что...
А что такое? А вот, кстати, Алексей, когда вы попадаете, например, в незнакомую компанию, и вас спрашивают, кем ты работаешь? Вы так и говорите?
Да,
я судмедэксперт.
Да.
Ничего вас не смущает.
А что меня смущает?
После этого начинаются какие-то вопросы.
Конечно.
Очень интересно людям, да.
Ну, естественно. А что может смущать вот здесь?
Согласна. Скажите, по статистике, как вы считаете, больше мужчин или женщин судмедэкспертов?
Я вам скажу так, когда я начинал работать 25 лет назад, у нас женщин среди врачей, именно танатологов, то есть те, кто вскрывает трупы, не было вообще. Были единицы, ну, как говорится, не в нашем районе, да, вот я знал таких, ну, они были, но их очень мало. Сейчас больше половины – это женщины.
Они перестали скрывать, что им нравится.
Они становятся сильными, они знают, что они хотят, они становятся решительными, в хирургию идут прекрасно, и в травматологию, и в судебную медицину. А мальчики, наоборот, становятся такими очень нежными, им надо, чтобы было красиво, пахло хорошо, и вообще вот фу-фу-фу, вот это все.
Вернусь к таким страшным вещам, как преступление. Ну что ж, мы с судмедэкспертом разговариваем. Топор мы говорили. Все-таки, Алексей, на ваш взгляд, с точки зрения профессионала, какое самое частое орудие преступления? Вот вы сталкиваетесь.
Если статистику брать, то это статистику. Какой-то твердый тупой предмет.
Даже не ножи.
Нет, это на втором месте острые предметы. На первом месте это многообразие твердых тупых предметов.
Бита,
это может
молоток,
быть бита, молоток, сковородка. Автомобиль, земля, например,
это тоже
при падении, да, с большой высоты. Это все твердые тупые предметы.
Я думала, сковорода.
Ну, сковорода тоже,
в том числе,
может быть, я
конечно.
Уверен, да.
И еще такой вопрос: а есть ли все-таки отличия какие-то в методах работы российских судмедэкспертов и западных?
Есть, да, конечно. У них немножко другая вообще форма организации вот самого процесса. У них гораздо более тесный контакт с правоохранительными органами. У них существует такое промежуточное звено в виде коронерской службы. У нас такого нет. У них очень, скажем так, большой упор делается на лабораторные методы исследования. У нас очень сильная механическая школа. То, что, как говорится, называется работать руками. Но плюс, то, что касается Москвы, вот за последние годы у нас, в том числе и лабораторная часть вот эта диагностическая очень-очень поднялась. Если мы говорим о самом вскрытии, то принципиальной разницы нет. Оно проходит везде одинаково. Я был в западных моргах, вот, видел абсолютно то же самое. Инструменты те же самые, столы, все абсолютно то же
самое. Уровень судмедэкспертизы, что у нас, что в Европе, что в мире, в принципе, один.
Да.
Одинаково
да,
высокий.
Да.
Вот это вот, наверное, подоплёка вопроса и была.
Да, безусловно. Но один из заключительных вопросов, Алексей, вы очень опытный судмедэксперт, скажите честно, насколько реально замаскировать причину смерти?
Пулю в
голове. Реально ли это, причину смерти замаскировать?
Это реально, если человек знает, как работает система, причем как медицинская, так и правоохранительная. Это реально, но, не знаю, сделать это очень сложно, но реально.
И последний вопрос.
Опять?
Да, вот сейчас последний вопрос, Алексей. Ваша работа как-то повлияла на ваше отношение к жизни и к людям?
Да, я стал больше ценить жизнь и больше, скажем так, соблюдать правила человеческого общежития. Обычные банальные правила, которых вокруг нас очень много.
Спасибо вам большое, Алексей,
пожалуйста,
за вашу работу. У нас в гостях Сегодня был Алексей Решетун, судебно-медицинский эксперт, сотрудник Пироговского медицинского университета, писатель и педагог, врач высшей квалификационной категории. Еще раз большое спасибо, Алексей, за ваши честные ответы.
Спасибо вам.
Спасибо большое.
Трудоголики.